Добрый вечер. Недельная глава Бешалах. Недельная глава, которая подарила нам красивую песню у моря. Вообще, вы знаете, конечно, что это одна из вещей, на которую стоит обратить внимание, что Тора – это не совсем проза. Тора, в общем-то, это поэзия и песня. И вот сегодня как раз говорили перед нашей лекцией о том, как Тору читают, как готовится к чтению Тора. Мы с вами знаем, что Тору читают нараспев, Тору читают именно как песню. И более того, в главе, в самом конце книги Дворим у нас есть глава Гаазину, которая целиком является песней. И перед этим написано «Китву лахэм это шаразот», напишите себе эту песню. По многим объяснениям речь идет не только о той песне, которая в главе Гаазину, а речь идет, в общем-то, обо всей Торе. То есть вся Тора названа песней. Вообще есть очень красивая традиция, когда читают вот эту песню «Море», многие даже там, где есть море, выходят к морю прочитать эту песню. У нас тут море, кстати, есть. Если будет не очень холодно, можно будет даже выйти к морю, прочитать песню в море. Почувствовать, так сказать, да? Во всяком случае, я хотел поговорить, на самом деле, не совсем об этом, а немножко о других вещах. У нас заканчивается история выхода из Египта. У нас чудеса, которые были у моря. Все начинается с того, что фараон преследует евреев, как мы помним, как это, собственно, и было предсказано. И вот, кстати, здесь, когда... Вот после того... как евреи увидят уже трупы, увидят уже то, что фараонова войско действительно, от них ничего не осталось, от фараона ничего не осталось. Вот это такой момент, трансцендентный такой момент, момент переворота внутреннего, когда рабы, бывшие рабы, начинают понимать, ведь когда они видят перед собой египтян, мы помним, что, хотя они уже, в общем-то, вышли из Египта, мы помним, что они скажут, что в Египте было мало кладбищ, ты нас не мог в Египте похоронить. То есть мы видим, что они полностью упадут духом. По этому поводу красиво было сказано. Ахадам сказал, намного сложнее вывести Египет из еврея, чем вывести евреев из Египта. Да? К сожалению, это так. И, к сожалению, это актуально во всех поколениях. Это актуально и для нас с вами сегодня. Это поэтому, собственно, по этой причине у нас с вами пасхальная года построена так, что мы с вами выходим каждый год из Египта. Продолжаем из Египта выходить. Это процесс. Но вот здесь действительно происходит в каком-то смысле, наверное, некое закрытие гештальта, потому что нету больше господ, их нету, вот физически трупы их. Вот они увидели это трупы. И после этого происходит действительно поразительная вещь. Они совершенно стихийно, спонтанно, так это выглядит, по крайней мере, да? Их желание, их радость приводит их к тому, что рождается эта песня у моря. Рождается эта песня у моря как гимн Всевышнему. И... кстати, я отмечу это совершенно в скобках. Очень интересный момент. Недавно появилась такая очень интересная книга, которую я сейчас продолжаю читать. Яшуа Берман. Рав Берман очень интересный человек. Он выпускник Ешивы Ар-Эциона, он выпускник Принстона. Человек, который занимается библейскими дисциплинами. Человек, который хорошо владеет и Торой, и современной библеистикой. Он приводит очень интересную информацию по поводу «Песни у моря». Было найдено несколько описаний, как он пишет, по крайней мере, 5 разных описаний битвы при Кадеш, которые происходили, судя по всему, примерно в то же время, что и события выхода из Египта, чуть раньше. И эта битва очень хорошо задокументирована, у нас есть несколько разных источников, причем все они отличаются в формулировках, но есть один поэтический источник. И вот он сопоставляет этот поэтический источник, где, конечно, египтяне приписывают божественные качества фараону, и его наделяет всяческой силой. И здесь в каком-то смысле происходит полная противоположность. Фараон как раз тот, от которого ничего не остается, а подлинный бог демонстрирует свою силу. Вообще это очень интересно, что современные исследования, в том числе библистики, разных наук, могут нам помочь пролить свет на понимание определенных вещей в Торе. Я думаю, что в Торе мы еще очень многого не понимаем, еще очень многого не знаем, нам еще предстоит очень многое открыть. И, ну, вообще, я подумал о том, что песня, поэзия в нашей жизни занимает, может быть, не такое большое место, как в жизни древних людей. И это, наверное, кстати, немножко печально. Я думаю, что было бы хорошо, если бы в нашей жизни было бы немножко больше поэзии, немножко больше песни. Я думаю, нам было бы легче почувствовать, может быть, присутствие Творца в нашей жизни, если это бы происходило, действительно. Во всяком случае, несколько еще моментов очень важных в этой недельной главе, о которых мне хотелось поговорить. И мы подойдем с вами, собственно, к той теме, которая у нас в самом конце главы. Ну, сейчас бегло я еще пару моментов здесь хочу обратить внимание на пару интересных моментов. Две темы, которые заботят очень большое количество людей. Я бы сказал, две базисные темы, да, такие, которые заботят очень большое количество людей. Это что будет с моим здоровьем? Обычно это уже люди постарше. Вообще тема здоровья – это очень важная такая, банально важная тема. Мы, кстати говоря, можем с вами вспомнить, что благословение, которое мы говорим, когда, казалось бы, самое прозаичное такое благословение, но и самое философское – при выходе из туалета. Там очень философское благословение, когда мы говорим о том, как мудро устроен наш организм, что есть отверстия и полости. И если бы полости были бы открыты, как, например, не дай бог, сердце там и так далее, да, или наоборот, отверстия были бы закрыты, мы бы не смогли бы существовать, мы бы не смогли бы выжить. Насколько все в нашем организме устроено мудро. И тема здоровья, благополучия у нас на самом деле звучит здесь тоже. После «Песни у моря» у нас с вами есть 15 глава здесь в книге «Шемот». И здесь у нас с вами... Давайте посмотрим сразу после «Песни у моря». Написано так. Им шамот тишма лекол ашем элокеха ваишар ваинав таасе. Если ты будешь слушать голоса Всевышнего и будешь делать то, что прямо в его глазах, ваазанта лемитсвота вашамарта коль хука, будешь хранить все его законы, да, и будешь слушать заповеди. Вот интересно здесь слово «слушать» несколько раз повторяется в разных. Азанта от слова «озан» — это ухо, да. Шамата лишмо — это слушать. Немножко разные глаголы, они похожи. Но об этом красиво сказал один из наших современных комментаторов, Рав Кардоза, я не помню, кого-то он цитирует, он говорит о том, что есть цивилизации, которые связаны с видением, со зрением, и визуалы. Вот наша современная западная цивилизация, она визуальная. А еврейская цивилизация, она больше связана с шма. В Центральной Западе у нас шма, лишмо. Это вещи, они, может быть, не настолько визуальные, она очень мощное впечатление производит, как вот фильмы какие-то яркие, да. А то, что связано со слухом, оно может быть не настолько, на первый взгляд, яркое, но оно проникает глубже, оно более тонкое, оно более глубокое. И вот интересно, что здесь это слово несколько раз повторяется в разных синонимах, как бы, да, слушать, умение слушать.
Слухом именно речь, не музыка.
Ну, речь. Музыка на самом деле тоже связана со слухом. Но мы сейчас говорим здесь про речь. Здесь сейчас мы говорим про речь. Да, сейчас мы говорим про речь. Слушать голос Творца. Да, умение слушать. Слушать и слышать.
Визуально речь... не присутствует, то есть визуально,
да.
Ну, животное тоже
что-то. Ну, на горе Синай там отдельная история, мы подойдем к горе Синай, но в простом смысле, конечно, мы говорим с вами о речи, да, безусловно. И здесь написано, все болезни, которые я наслал на Египет, я на вас не нашлю. Это благословение. Кола махала шасам тиба митраим лоси валеха, ки ани ашем рофеха, ибо я Господь, который вас лечит. Я Господь, который вас лечит. Эти слова, кстати, повторяют, есть, которые используют это как некую своего рода такую молитву. И, не дай бог, перед человеком, который заболел. Кстати, хочется всем, если нас кто-то слушает, кому нужна рафуа шлема, кому требуется крепкое выздоровление, мы всем желаем, конечно, рафуа шлема. Но мне кажется, здесь есть некий тоже такой духовный, смотрите, момент исцеления. Ведь задается даже мудрецами вопрос «Минайн шенитнар шутлера фэлли рапот». Откуда вообще мы знаем, что врачу дано право лечить? На первый взгляд, значит, откуда мы знаем? Но если Всевышний устроил этот мир так, что он наслал на человека болезнь, может быть, к этому нужно относиться, как некоторые сектанты. Наслал на человека болезнь, значит, ну, на то воля Творца. Может, Творец решил, что у него такая карма, ему нужно вообще умереть. Да? А мы начинаем, так сказать, бороться за его жизнь, пытаемся спасти жизнь. Откуда мы это знаем? Ну и вот, кстати, отсюда. Один из источников. Хотя, казалось бы, Всевышний лечит, но тем не менее мы понимаем, что есть также и земной врач, который тоже должен помолиться Всевышнему, чтобы он помог ему в его непростом деле, в его непростой работе. Ну, отсюда мы также видим, конечно, что любое исцеление, оно духовное. Любое исцеление, оно духовное. Сегодня, кстати, мы очень понимаем хорошо тему с психосоматическими болезнями. В том числе самые тяжелые могут быть психосоматические. А это уже связано с какими-то более тонкими сферами, чем чисто физические. И так далее и тому подобное. Я думаю, нам предстоит еще очень много открытий. Я имею в виду, современной науке предстоит очень много открытий. Ну, вот даже такие страшные болезни, как рак, не дай бог, они тоже могут быть связаны с психосоматикой. И есть исследования на эту тему. Я не профессионал, не хочу сейчас говорить.
Это что?
Психосоматика – это вещи, которые происходят у нас на ментальном плане. У нас начинаются какие-то нервные реакции, мы нервничаем, и это приводит к болезням. Называется психосоматика. Ну, я на самом деле эту тему упоминаю мельком. Вторая тема, которая нам важна в жизни большинства людей совершенно точно, это что мы будем кушать? Хлеб насущный. Хлеб насущный наш. И здесь мы видим манну. И, кстати говоря, еще одна вещь, которая связана с молитвами. Есть такая традиция читать Паршат Аман, те, которые хотят, как сказано, чтобы у них не было проблем с благополучием финансовым, читают эту главу. Сейчас, наверное, нас к нам присоединятся люди. Такие люди. Такие вещи люди обычно любят слушать, да. А что нужно делать, чтобы разбогатеть? Дайте мне простой совет. Что нужно? Я не даю простых советов, я сам не знаю. Может, мне кто-то даст. Но я не отношусь к этому как к магии, что это работает. Да? Вы знаете, я не из области магии, но я думаю, что это относится к тому, что, опять же, это вопрос некой веры нашей. Да? Не вопрос магии, а именно вопрос нашего серьезного отношения к Творцу и серьезного отношения к Торе. И когда мы с вами читаем историю манны, как появилась манна, та самая манна небесная, манна, да? И здесь, кстати, история во многом она тоже достаточно тернистая. То есть мы видим, что евреи не были изначально в восторге, и они вообще спросили, а что это такое? Чем это нас кормит? А что это? И, собственно, название мангу, да? И отсюда и назвали его ман. Да, непонятно чем, да, кормит, можно сказать. Хотя нам говорят, потом мы видим, что евреи будут жаловаться и говорить, что у нас однообразная пища, но мудрецы нам говорят о том, что ман был очень легкой, как вот сегодня говорят о том, как важна полезная и здоровая пища, да? Есть даже книги о потом. Полезной и здоровой пище. Так вот, ман, конечно, в этом плане был идеальной пищей, он полностью переваривался, безотходный абсолютно был. И, собственно, это была одна из претензий людей, что, что вообще нас кормят, непонятно чем, никаких мы не видим, никаких физиологических процессов, которые обычно происходят после того, как человек уже все переварил, съел, так сказать, и съел, да? Пища была очень легкой. И мудрецы говорят нам, что она могла принимать любой вкус. То есть получается, что здесь намерение, желание человека, его фантазия, его воображение давали, так сказать, возможность этой еде восприниматься организмом по-разному. Но я думаю, что им не хватало вот именно вот этого ощущения такого, да, вот, вот мяса, да. Истосковались они по нормальной человеческой еде, вот что-то такое, что прямо можно почувствовать на зубах. Но глава о манне, на самом деле, конечно, это глава, как мы здесь видим, евреи получили также и перепелов. Интересно, что перепелов они получали вечером, а ман они получали утром. Отсюда, кстати, тоже к вопросу о полезной и здоровой пище. Некоторые говорят, делают такой вывод, что полезнее питаться утром легкой пищей, да, чем тяжелой пищей вечером. Такой вывод тоже можно, кстати, сделать. Такой вывод тоже можно сделать. Но если немножко более в духовном контексте на это посмотреть, немножко более серьезно на это посмотреть, мы видим тут еще один момент, что манна выпадала ровно столько, сколько нужно было на этот день. А это, кстати, на секундочку, тяжелейшее испытание. Потому как, вот представьте ситуацию, когда вы не знаете, что вообще будете кушать завтра. Да? Тяжелейшая история. Единственный день, когда мы знаем, выпадала двойная доза. И, собственно, это причина, по которой мы берем две халы мы берем в пятницу и покрываем. Потом, то, как манна была покрыта росой, покрываем мы это скатертью. В пятницу ликвот шаббат выпадало две дозы, но в принципе мы с вами понимаем, что вот такая жизнь, при которой у тебя нету никакой предсказуемости.
Битахон.
Да, она требует колоссальной. Битахон, как ты правильно сказал, требует колоссального упования, это даже не просто вера в Бога, а это уже такой более серьезный момент. И такое ощущение, что наше человечество, наша человеческая история нас приближает к тому, что мы приходим к все больше и больше турбулентности, непредсказуемости мира вокруг нас. И это, наверное, будет требовать от нас определенного битахон, да, вот как правильно ты сказал, определенного упования на Бога, определенного понимания того, что в конечном итоге все в его руках. И нам кажется, что все в наших руках, мы сильны, уверены в себе, и вдруг, не дай Бог, какая-то болезнь. Или вдруг какие-то непредвиденные события происходят в мире, все меняется, нету работы, нету того, нету сего. Это происходит сегодня в мире постоянно. Мы видим, что мир устроен в этом плане достаточно непредсказуемо. Мне, конечно, хочется всем пожелать, чтобы наступающий год принес нам только благословение и радость. Но при этом хочется также пожелать, чтобы мы с вами помнили о том, что все то, что мы получаем, оно в каком-то смысле подобно мане. Все то, что мы с вами получаем, оно в каком-то смысле подобно мане. Мы получаем это от Творца. И хочется лехаим всем нам пожелать, чтобы мы действительно ценили, да, то благословение, которое мы с вами получаем. А закончить я хотел, собственно, той темой, которую я выставил в заголовок. И это история, которая происходит у нас в конце недельной главы. История битвы, сражения с Амалеком. Ну, Амалек, как мы знаем, это такой архетип противоположности евреев. Мудрецы даже говорят нам о том, что у Амалека даже не было божества. Они вообще никому не поклонялись. Есть такой интересный комментарий мудрецов. Мы видим, что Амалек приходит сразиться с евреями, когда, казалось бы, это абсолютно невозможно. Комментаторы говорят нам, на что это похоже. На одного сумасшедшего, который бросается в кипящую воду. Казалось бы, конечно, сам-то он сварится в этой воде, но теперь вода уже охладилась для всех остальных. То есть пример как бы того, что евреи, которые на тот момент, вот эти чудеса, которые происходят, молва об этих чудесах распространяется, и казалось бы, вот оно присутствие Творца в этом мире явное, и Амалек приходит ударить именно в эту точку, показать, что есть место атеизму, есть место безверию, есть место... скажем так, есть место всему противоположному тому, что представляет собой еврейский народ. И, ну, обычно мы представляем Амалек в качестве такого тоже архетипа антисемитов. Некоторые поэтому говорят, что даже Гитлер там или какие-то другие архетипы такие вот антисемитские, которые были в нашей истории. Конечно, мы можем вспомнить Амана, который был прямым потомком Амалека, который действительно предложил впервые в истории окончательное решение еврейского вопроса, о чем мы с вами читаем в истории Пурима, который скоро у нас грядет, с Божьей помощью. Но тут такой очень интересный момент. Что происходит в этом сражении? Здесь мы видим, как бы, во-первых, поворот от того, что было в недельной главе до этого. Если мы помним, когда евреи находятся и видят вот это чудо, которое должно произойти у моря, вид приближающийся Египет. А Египет написано Мицраим. Вот Египет как... Все вместе они идут в едином порыве. У евреев в едином порыве будет на горе Синай, а здесь Египет в едином порыве преследует евреев. И евреи находятся в состоянии полнейшего смятения. И Всевышний говорит, «Ашем илахем лахем ватем техаришун». Всевышний все за вас делает, вы должны только молчать. Да? Всевышний делает все для вас. Он будет за вас воевать. Вам не придется делать ничего. Здесь мы видим, смотрите, совсем другую ситуацию. Здесь мы видим ситуацию, при которой Иошуа назначен лидером. И Моше говорит Иошуа, выбери людей, и завтра они пойдут воевать, сражаться с Амалеком. Бхар лану анашим веце хилахем баамалек. А что в этот момент будет делать Моше? Что Моше не участвует в битве, Моше поднимется на гору, как мы помним, да? И будет он там с посохом. И дальше написана очень интересная вещь. Вот вроде как битва происходит внизу. А на холме в этот момент находится Моше со своим посохом, который он поднимает. И написано так, что Иошуа сделал, как ему было сказано, и он сражался с Амалеком там внизу. А на холме в этот момент Моше, Аарон и Хур поднялись на холм. «Вая кашер ерим Моше едо вегавар Исраэль». И когда поднимал Моше руки, свою руку поднимал, вегавар Исраэль, Исраэль побеждал в битве. Израиль побеждал в битве. И если у него рука опускалась, в русском языке даже есть такое выражение, руки опускаются, да? То побеждал, соответственно, Амалек. И в итоге, как мы помним, укрепили его руки Аарон и Хур, и написано очень интересно, в Иеге дав эмуна. И руки его стали, слово эмуна, это вообще-то вера, да? Тверды. То есть мы видим, что эмуна связана с каким-то понятием, что-то, на что можно положиться. Что-то, что обладает некой верностью. Да? Очень интересно здесь. Мы видим в том числе этимологию слова вера, эмуна. А Аарон и Хур поддерживают его руки. Ваи едав эмуна. И руки его стали надежны, крепки. И одолели Амалеку, ослабили Амалека. Что здесь происходит? Это чудо, это магия. Что это за история с посохом, что это за история с поднятой рукой? Ну, понять это можно двояко. Можно, на первый взгляд, понять, что да, здесь какая-то магия. Здесь какая-то чудодейственная сила жезла. Моше — это великий чародей, который там, да? Ну, мы с вами понимаем, конечно, что это не так, тем более, что Мишна задает этот вопрос, который тоже, кстати, стал прекрасной песней. Что, неужели руки Моше делают, так сказать, битву? Совершают битву? Неужели, так сказать, битва ведется исключительно вот этой рукой с посохом, с жезлом? С магическим каким-то жезлом, да? Нет? А о чем тогда идет здесь речь? Когда евреи полагались на Всевышнего и поднимали глаза вверх? Когда евреи поднимали глаза вверх? И полагались на Всевышнего, они получали ответ от Всевышнего. Получается, что они должны были поднять глаза и посмотреть. А что делает Моше? Какая его функция тогда с этим жезлом? А он должен им показать, куда они смотрят. Получается, говорит Рав Сакс очень красиво, функция и значение лидера здесь. Он не должен делать работу за них. Это требовалось, когда они были маленькими, условно говоря. Да? Вот, когда он сказал, вы окей, вы не готовы сейчас, вы просто... что называется, атенты харишун, сидите тихо, Всевышний все за вас сделает. Он должен дать им это успокоение, он должен дать им это понимание, эту надежду. Сейчас они уже немножко подросли, они уже в состоянии сами вести битву. Яшуа назначает лидеров народа, они ведут битву с Амалеком, но победа одерживается не силой оружия. Победа это всегда, у нас в еврейской истории мы это видим, в современном Израиле тоже, кстати, да, посмотрите, войны современного Израиля, там сила духа. Там сила духа, там понимание того, что мы знаем, за что мы сражаемся. Это и война 48-го года, и шестидневная война, и все последующие по многому, да? И рука Моше становится твердой и верной. Она указывает посохом вот туда наверх, на источник этой силы. Евреи смотрят на это, и они это видят и понимают, и делают соответствующие выводы и уроки, и тогда они побеждают. А если эти выводы и уроки не делаются, если мы с вами говорим, что крепость моей руки... это источник моей силы, у нас происходят вещи противоположные, мы видим это на протяжении всей истории еврейского народа, в том числе, к сожалению, и некоторые уже более современные войны, можно вспомнить там Вторую Ливанскую войну, можно вспомнить, не дай бог, там всякие другие неприятные вещи. После шестидневной войны, когда были колоссальные чудеса, у нас была очень тяжелая война Йом-Кипура. Что произошло после шестидневной войны? Мы вышли к библейским границам. И, к сожалению, родился миф о непобедимости армии обороны Израиля. То есть во многом осуществилось то, что исполнено, написано в Торе. Ты придешь в землю, ты в этой земле немножко состаришься и немножко почувствуешь, что у тебя все хорошо, у тебя, так сказать, пошло, пошло. И ты скажешь, все это моя, так сказать, вот она моя сила. И это очень опасно. И там есть ключевое слово, что состаришься. Нам нельзя стариться, нам нужно оставаться молодыми, друзья. Секрет вечной молодости, это то, что написано здесь тоже, кстати. Вот у нас тема здоровья, тема пропитания была, да? А теперь еще и секрет вечной молодости, который состоит в том, что мы с вами смотрим наверх, не забываем, кто мы такие, откуда мы пришли, в чем наша цель, и лохаем, друзья, чтобы у нас у всех была замечательная неделя, чтобы Всевышний наши просьбы и молитвы на них отвечал.